Итак, прежде чем мы с вами вновь начнем погружаться в наше наследие, исследуя его глубины, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия, Евангелие Луки, глава 24-44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Послание апостола Павла Ефесянам, глава 4, стихи 22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». И как мы знаем, для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три повелевающих и основополагающих глагола – это «отложить», «обновиться» и «облечься». И чтобы подтвердить имеющееся обетование, возведенное в статус заповеди, мы привели еще одно место Писания, в котором тот же автор, но несколько в иной форме, обуславливает аналогичную истину, призывающую нас совлечься ветхого человека с делами его, чтобы облечься в нового, который наделен способностью обновляться в познании по образу создавшего его. Колоссянам, тот же апостол Павел, глава 3, стихи 8-11. «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных вопросов как раз и будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева. А вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его, всего чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего вопроса: какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. И в связи с обличением самого себя в полномочия нового человека, несущего в себе полномочия воскресения Христова, мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога в предмете Его милости. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милостей Божиих, является оружие молитвы или же поклонение в духе и истине. Так как молитва – это не только средство общения человека с Богом, но и некое священное и юридическое право, представляющее орудие, приводящее в действие законодательство Божие, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. Одна из таких молитв Давида, записанная в его 142-й песне, как раз и раскрывает условия, на основании которых человек призван создавать Богу юридическое основание для вмешательства Его милости как в свою жизнь, так и в пределы тех сфер влияния, за которые мы несем ответственность пред Богом. Она-то и стала предметом нашего последующего исследования. «Господи, услышь молитву мою, внемли моленью моему по истине Твоей. Услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я Твой раб». Итак, чтобы Давиду рано услышать милость Божию, ему необходимо было, как мы видим из представленного изречения, представить Богу некое юридическое основание или некое право. И такими доказательствами в данной молитве, как мы ранее уже отметили, послужили 10 уникальных в своем роде аргументов, основанных на законах Бога, которые являлись Словом Божьим и шедшим из уст Божиих, которые Бог возвеличил превыше всякого своего имени и которым добровольно подчинил себя. Именно эти владычественные и державные слова Бога, обращенные в обетование и заповеди для человека, Давид приводил Богу как содержимое своего сердца, говоря Богу: «Услышь меня ради Твоей истины и правды, услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих». То есть он говорил то, что находится в его сердце, вот эти законы, которые он вложил туда. «Услышь меня, потому что я простираю к Тебе руки мои. Услышь меня, потому что я на Тебя уповаю. Услышь меня ради возношения души моей к Тебе. Услышь меня ради того, что я к Тебе прибегаю. Услышь меня, потому что Ты мой Бог. Услышь меня ради Твоего имени. Услышь меня ради Твоей милости. Услышь меня, потому что я раб Твой». На предыдущих служениях мы уже рассмотрели природу первого аргумента, пребывающего в сердце Давида. Это доказательство того, что в его сердце пребывала истина и правда, которые являлись для Бога юридическим основанием, дающим возможность услышать Давида и встать на сторону Давида в его противостоянии с имеющимися у него врагами. И остановились на исследовании второго аргумента. Это доказательство, что в сердце Давида пребывала память дней древних и всех дел, совершенных Богом в этих днях. Образ этого доказательства мы обнаружили в судном наперстнике первосвященника как предметы уникальной и постоянной памяти пред Богом, определяющего собою эталон постоянной молитвы. И как мы уточнили, создавался судный наперстник и обслуживал только один предмет – это урим и тумим в сердце человека, наличие которого позволяло Богу слышать человека, а человеку позволяло слышать Бога. А посему, чтобы быть услышанным Богом в откровениях его урима, необходимо было сохранять в своей памяти дела Божии в предмете его тумима, которые Бог совершил в древних днях. Судный наперстник, как предмет постоянной памяти пред Богом – это сакральный образ формата постоянной молитвы, дающий Богу основание выполнять свою волю на планете Земля. А посему молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам судного наперстника, не имеет права называться молитвой. Так как только формат постоянной молитвы, представленный в судном наперстнике первосвященника, дает нам право приступать к Богу и входить во святилище, как царям и священникам Богу, чтобы представлять ходатайство, представляющее интересы Его воли. Вот как природу судного наперстника, представляющего образ постоянной молитвы, представлял в своих посланиях к церкви апостол Павел, Колоссянам 4:2. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Постоянство в молитве определялось весело горящим светильником, обуславливающим состояние праведного сердца. Притчи 13:9. «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает». Порядок устройства судного наперстника определял и предписывал требования Духа и истины, которыми должны были обладать и которым должны были соответствовать истинные поклонники, которых ищет себе Бог. Иоанна 4, 23-24. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». При нарушении устройства в порядке судного наперстника, обуславливающего состояние и природу сердца поклонника, судный наперстник утрачивал свою природу и свое назначение. Поклонение Отцу в Духе и истине заключалось в том, чтобы не повреждать истины в преследовании целей, установленных Богом в Писании, как это делали во все времена и делают сегодня многие в силу своей жестоковыности, в угоду прихоти своей плоти, корысти и лицемерия. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе». 2 Коринфянам 2:17. Мы знаем, что в Септуагинте судный наперсник, так называется наш перевод, знамением правосудия назывался наперсник этот знамением правосудия. Почему? Потому что посредством Урима и Тумима, содержащегося в судном наперснике, Бог мог сообщать человеку свой суд. Образ судного наперсника, как мы знаем, представлял совесть человека, очищенную от мертвых дел, на скрижалях которой, как на печати, в 12 именах патриархов был запечатлен образ учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Поэтому совесть, очищенная от мертвых дел, запечатленной на ее скрижалях истины и правды, призвана была давать Богу право действовать в них и через них на планете Земля. В определенном формате мы уже рассмотрели размеры и род материала, из которого должен был устрояться судный наперсник, которому мы призваны соответствовать в своем духе. И остановились на следующем требовании, которое гласит Исход 28:17-21. «И встав в него оправленные камни в четыре ряда, рядом рубин, топаз, изумруд» – это один ряд. «Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз». «Третий ряд – яхонт, агат и аметист». «Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен». Мы знаем, что каждое имя несло в себе составляющую судьбы, которую Бог приготовил для каждого из нас в отдельности, а все вместе составляли общую судьбу, которая содержится в искуплении. Мы отметили, что 12 золотых гнезд – это начальствующее правление и порядок Бога, содержащийся в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которое мы, как поклонники Бога, призваны представлять в основании своей постоянной молитвы. А 12 драгоценных камней с вырезанными на них, как на печати, именами сынов Израилевых – это образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющий совершенные суды Бога. Отсюда следует, что не золотые гнезда в предмете истины Слова Божия подгоняются по своему размеру и по своей конфигурации под драгоценные камни, а драгоценные камни в предмете наших молитв подгоняются под размеры и конфигурацию золотых гнезд истины. То есть наша молитва должна соответствовать Слову Божьему. Постоянная молитва в 12 драгоценных камнях судного наперсника с 12 именами – это молитва неотступная. Так определяется постоянная молитва, как неотступная, которая в своем ходатайстве представляет интересы воли Божией и не отступает от намеченной цели, доколе не получит просимое. Устройство судного наперсника в нашем сердце выражает себя в устройстве Царства Небесного в образе дерева жизни. И взращивание в своем сердце дерева жизни или же Царства Небесного – это устроение самого себя в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины, в дом духовный и в священство святое. При этом мы отметили, что как все великолепие и порядок храма создавалось только для одной вещи, для одного священного предмета и обслуживало только один священный предмет – это золотой ковчег Завета. Точно так же и ефод первосвященника с прикрепленным к нему судным наперсником создавался и обслуживал только один священный предмет, который в точности призван был дублировать и исполнять функции золотого ковчега – это Урим и Тумим. Потому что как золотой ковчег Завета, так и судный наперсник, образно, но только с разных сторон и с различным назначением, представляли совесть человека, очищенную от мертвых дел. Урим и Тумим на иврите означает «свет и совершенство», «свет и право» или «откровение и истина». Так, например, десятословие внутри ковчега Завета, которое представляло Христа, являлось истиной, и эту истину, то есть Христа в судном наперснике, представлял Тумим. А откровение, которое человек мог получать над крышкой ковчега Завета, в судном наперснике представлял Урим, то есть Святой Дух. А посему поклонником Бога мог быть только тот человек, который обладал в себе совестью, очищенной от мертвых дел или же мудрым сердцем, на скрижалях которого запечатлена истина в предмете Тумима, в силу чего откровение Божие в предмете Урима могло почивать только в границах истины, которую в сердце человека представлял тумим в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Как написано: «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Исход 31:6. Верующий человек, который пришел к Богу, но не имеет в сердце учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это глупое сердце, и Бог никогда не будет сотрудничать с ним и Духом Святым, и никогда не будет влаживать туда откровение Святого Духа. Поэтому человек может получить крещение Святым Духом со знамением в иных языках, но общение со Святым Духом он не будет иметь. И говоря на иных языках, он не будет общаться с Богом, потому что это его Дух говорит на иных языках, это не Святой Дух. Если у человека там нет тумима, нету истины, он не понимает, что такое учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, он просто думает, что он духовен. На самом деле он плотской, не духовен, он душевный. Апостол Павел обращался к душевным людям, которые имели говорение на иных языках, упражняли все дары Святого Духа, и он сказал: «И я не мог, братья, с вами говорить, как с духовными, но как с душевными, как с младенцами во Христе». Далее он пишет, что душевный человек не принимает то, что от Духа, так как почитает сие безумием. Мы отметили, что содружество тумима и урима в сердце человека – это слияние между собою двух форматов мудрости, которые гласят, что носители тумима и урима являются истинными поклонниками Бога и обладают иммунитетом Святого Духа. То есть люди, которые имеют в сердце учение Иисуса Христа и Святого Духа как Господа и Господина своей жизни, они обладают иммунитетом Святого Духа. И о Левии сказал, это наша судьба, Левий, это люди, которые привязали себя к Богу. «Тумим твой и урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы». Что он говорит? Что его за состояние? Как он относится к своему дому, к своему отцу, к своей матери, братьям, сестрам? Который говорит об отце своем и матери своей: «Я на них не смотрю. Они для меня не эталон, они для меня не пример. Я им не подражаю. Я умер для них телом Христовым, чтобы смотреть на эталон Христа. И братьев своих не признает, и сыновей своих не знает. Ибо они левиты, слова твои хранят». То есть невозможно хранить слова, не умерев для своего дома, для своего народа и для своих расливающих желаний. «Ибо они левиты, слова твои хранят и завет твой соблюдают, учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лице твое и всесожжение на жертвенник твой». То есть невозможно быть благоуханием Христовым, если мы не умерли для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний. Поэтому далее Моисей говорит: «Благослови, Господи, силу его и одели рук его благоволи, порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять». Второзаконие 33, 8, 11. Вот такова воля Божия, таково обетование и такое законодательство Бог изрек, потому что когда человек изрекает то, что Бог ему говорит, то он этим самым ратифицирует законодательство Божие. Потому что для того, чтобы ратифицировать законодательство Божие, нужно найти людей, которые бы являлись детьми Божьими и которые бы выразили его. Да, Бог дал закон через Моисея, но он был не ратифицирован. И для того, чтобы ратифицировать этот закон, Бог взял всего Израиля и поставил 6 колен на горе Горизим, а 6 на горе Гевал, и стал произносить благословение и проклятие этого закона, и весь народ, стоящий на одной стороне и на другой, после каждого проклятия, исповеданного и благословения, восклицал «Аминь». Вот тогда и произошла ратификация закона. И сегодня происходит ратификация многих обетований. Что такое ратификация? Это исповедание веры сердца. Когда я исповедую то, что у меня в сердце, я ратифицирую это обетование, я даю право и основание Богу, чтобы Он исполнил его для меня или же для тех, за кого я молюсь. В определенном формате мы уже рассмотрели 5 свойств воина молитвы в 5 драгоценных камнях судного наперстника, через которые Бог мог постоянно приводить свою волю в исполнение на планете Земля, и остановились на 6-м свойстве – это достоинство драгоценного камня алмаза. Известно, что 6-м именем, вырезанным на драгоценном камне судного наперстника на скрижалях нашего сердца, являлось имя 6-го сына Иакова Нефалима, которое означало «борец». превозмогающий в борьбе. Еще зачала и родила Вала служанка Рахили на другого сына Иакову, и сказала Рахиль: «Борьбою сильную боролась я с сестрою моею и превозмогла», и нарекла ему имя Нефалим. Имя Бога, представленное в драгоценном камне алмазе, по предположениям иудейского равината, на иврите означает «Эль-Хай», что в переводе на русский язык означает «Бог живой». А посему, исходя из значения имени Нефалима на шестом драгоценном камне алмазе, следует, что функции шестого принципа, как формата постоянной молитвы, это наше право и наша способность позволить Святому Духу пребывать с нами в молитвенной борьбе против сил преисподней, противящихся нам в исполнении воли Божией именем Бога Живаго. Иеремия 10:10. «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его». Я читаю некоторые слова, они на латыни звучат. «Живой» на латыни – «живый». То есть, поэтому не смущайтесь вот на эти ударения. Я привык чисто к этому языку, и поэтому некоторые слова, я думаю, и у меня, и у вас они точно так же звучат. Далее мы отметили, что имя Бога Живаго являлось форматом клятвы. И категория святого народа, которая не научилась клясться Богом живым или клялась им ложно, подлежала полному и совершенному истреблению. Это записано у пророка Иеремии, глава 12, стихи 16-17. «И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться валом, то водворятся среди народа моего. Если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь». Искореню, вырву с корнем. Итак, чтобы не быть искорененным и совершенно истребленным гневом Бога Живаго, необходимо научиться путям народа Божия, чтобы клясться именем Бога Эль-Хай, то есть Бог живой. И такими путями, как мы знаем, являются пути заповедей и уставов Божиих. А условием, которое дает право научиться путям заповедей и уставов, чтобы клясться именем Бога Живаго, является сильная жажда их познания. Мы знаем, что по Писанию Бог дает и открывает себя только жаждущим. Кто жаждет, иди ко мне и пей. «Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой, и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю, то есть на путь заповедей Твоих, ибо я возжелал ее». Мы знаем, что на иврите по отношению имени Бога Эль-Хай, то есть живой, означает пребывающий, сущий, неограниченный властью, определяющий бытие, творящий бытие, содержащий бытие, сохраняющий бытие, владычествующий над бытием, повелитель и господин бытия. Второзаконие 10:20-21. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он хвала Твоя, и Он Бог Твой, который сделал с Тобой эти великие и страшные дела, какие видели глаза Твои». Результатом клятвы именем Бога Живаго или именем Бога Эль-Хай всегда являлось исполнение обетования Божия, ради которого произносилась клятва. Сила воина молитвы, содержащаяся в имени Бога Эль-Хай, призвана представлять неограниченную власть Бога над бытием в отведенном им для нас времени и пределах. В силу этого мы прибегли к необходимости рассмотреть и определить, какую цель преследует Бог в своих намерениях, когда побуждает и призывает своих детей стать воинами молитвы, а также каким образом и на каких условиях Бог может и желает дать человеку право стать воином молитвы, чтобы человек мог представлять интересы Бога в реализации своего наследия в Боге. Потому что воля Бога заключается в том, чтобы мы реализовали наше наследие во Христе Иисусе, чтобы все то, что написано в законе, пророках и псалмах о Христе, принадлежало вместе со Христом и нам, чтобы войти в наследие Христа и Бога. Исходя из определения Писания, быть воином молитвы – это законное и привилегированное наследие святых всех времен. Во-вторых, это их изначальное предназначение, выраженное в их призвании творить правду, в которой они будут попирать нечестие и нечестивых в молитвенном борении, как грязь на улицах. В-третьих, это одно из величайших положений, даруемых Богом человеку, в котором человек становится царем и священником Богу и рассматривается Богом как бриллиант с именем Нефалима. Не будучи царем и священником Богу, в достоинстве которых человек получает уникальную возможность и право господствовать своим информационным органом над своим эмоциональным органом, невозможно состояться и быть воином молитвы. Информационный орган призван господствовать над эмоциональной сферой души. Это обновленное мышление человека умом Христовым. Молитва воина молитвы – это некое сакральное или священное таинство, которое имеет, как мы знаем, неземное происхождение, потому что по своей природе бытие молитвы, как и бытие Бога, не имеет начала и не имеет конца. Молитва – это язык Бога, идентифицирующий личность Бога и обуславливающий Слово Бога, которое определяет бытие Бога. Молитва всегда была таинством Бога и всегда пребывала в Его присутствии, как Его золотой скипетр благоволения, который Он протягивал только к тому, кто искал Его лица в творении Его воли. Если же кто отваживался приходить к Нему на своих условиях, не будучи позванным в Его присутствие, то Его золотой скипетр благоволения не простирался к такому просителю. А следовательно, молитву такого человека Бог просто не слышал и не слушал. Как написано, грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Иоанна 9:31. Но чтобы чтить Бога, надо знать Бога, кем является Он и что сделал, и надо знать Его волю. Право приближаться к Богу в молитве – это исключительная прерогатива Бога. Никто не сможет да и не отважится сам по себе приближаться и приступать к Богу, который благоволит обитать во мгле или же пребывает в неприступном свете. То есть, когда люди склоняют колено и молятся, пусть там по 24 часа в сутки, по 16 часов, неважно, даже если они всю жизнь будут стоять на коленях, это не говорит, что они находятся в присутствии Бога. То есть, посты, ни молитвы не дают нам права приступать к Богу. Для того, чтобы приступать к Богу, нужно быть праведным и посвященным Богу, то есть, чтобы Бог приблизил этого человека. Иеремия 30, 21-22. «И будет вождь народа моего из него самого, и владыка его произойдет из среды его, и я приближу его, и он приступит ко мне, ибо кто отважится сам собою приблизиться ко мне?» Здесь речь идет о ходатае. Он говорит, я приближу его, то есть этот владыка будет ходатаем между народом и мною. И говорит Господь, вот тогда, когда это произойдет, когда из моего народа восстанет владыка, и я его приближу, и он будет приступать ко мне, тогда вы будете моим народом, и я буду вам Богом. Разумеется, приближаться и приступать к Богу может только один владыка, который произойдет из народа семени Авраама. Это единородный Сын Божий, сущий в недре Отчим, в статусе Сына Человеческого, в котором всякий, рожденный от Бога и ищущий Бога, и исполняющий волю Его, мог бы приближаться и приступать к Богу в Нем и через Него, то есть во Христе и через Христа. Исходя из Откровения Писания, наша молитва в качестве воинов молитвы, обусловленной достоинством бриллианта, должна быть, как мы с вами уже говорили и стали исследовать, во-первых, неотступной, во-вторых, угодной, в-третьих, прилежной, в-четвертых, с дерзновением, в-пятых, благоговейной, в-шестых, с показанием веры сердца, в-седьмых, с благодарением, в-восьмых, с радостью, в-девятых, в страхе Господнем и в-десятых, во Святом Духе. В определенном формате мы уже рассмотрели признаки первых шести свойств, входящих в природу постоянной молитвы, и остановились и стали вращаться, в буквальном смысле слова, на рассматривание седьмого признака – это благодарение в молитве. В силу этого благодарения – это одно из качественных достоинств, составляющих состав благовонного курения. Благодарение в молитве – это не что иное, как выражение или раскрытие состояния благородного сердца пред Богом, которое воспринимается Богом как составляющее благовоние, с которым человек призван ходить в присутствие Бога, чтобы ему не умереть. Для лучшего понимания значимости свойства благодарения в молитве мы решили рассмотреть четыре классических вопроса, чтобы определить как природу благодарения, так и цену и условия, которые нам необходимо выполнить, чтобы облечься в Его достоинство и постоянно высвобождать Его присутствие в молитве. Это определение сути и назначения благодарения в молитве, цена для обличения в благодарение, сохранение и развитие благодарения, плоды и награда благодарения. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса, посему обратимся к рассматриванию вопроса третьего. Каким образом Писание предписывает сохранять и преуспевать в плоде благодарения, необходимого в молитве пред Богом? Исходя из закономерности принципов Писания, все то, что не развивается и не расширяется, начинает умаляться и утрачивается. Однако, чтобы расширяться в сохранении и преуспевании плода благодарения молитвы, необходимы, по крайней мере, четыре вещи. Я прочитаю, они находятся в одном из мест Писания, хотя они разлиты везде, и их можно еще встретить именно вот в такой последовательности. Колоссянам 2, 6, 7. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы и научены, преуспевая в ней с благодарением». Исходя из имеющегося изречения, следует, что для того, чтобы преуспевать в своей вере с благодарением, необходимо ходить в Иисусе, быть укорененным в Иисусе, быть утвержденным в Иисусе и быть укрепленным в Иисусе, то есть в вере. Расширение наших возможностей во Христе Иисусе во всех этих сферах будет зависеть от преуспевания в этих сферах нашего благодарения в молитве, в которых оружием благодарения мы очерчиваем круг возможностей во Христе Иисусе, утверждая еще не совершившиеся обетования, как свершившиеся. Бытие 28, 12, 15. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». То есть, пока не приведу тебя, и пока ты не распространишься к морю и к востоку, к северу и к полудню. На протяжении всей жизни Иакова Бог дал ему из обещанного только небольшую часть – свершение же всего обещания будет свершаться на протяжении тысячелетий. Однако на протяжении своей жизни Иаков благодарил Бога за полученные обещания как существующие. Нам следует хорошо объяснить, уяснить, что прерогативой Бога является бодрствование над Своим Словом, чтобы оно исполнилось во всем своем объеме, в точно установленное им, а не нами время, о котором сказано: «Посему они, сойдясь, спрашивали его», Деяния 1:6-8, «говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». А посему нашей прерогативой является принять и благодарить Бога за Его Слово в том виде, в котором Он открывает его нам. Благодарить Бога необходимо с позиции доверия, что Бог исполнит сказанное им в наш адрес Слово в то время, которое Он положил в своей власти, и вести себя в соответствии полученного Слова. Вести себя так, как вы уже его имеете. Исайя 54, 2, 5. Таких мест очень много. «Распространи место шатра твоего». Это заповедь, это повеление, чтобы мы преуспевали в благодарении, потому что только посредством благодарения за еще не свершившиеся вещи, но уже сказанные в наш адрес, мы можем распространять место шатра твоего. «Расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длинные верви твои, и утверди колья твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города». «Не бойся, ибо ты не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь в поругании, ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего». А посрамление юности – это младенчество, душевность. Мы там постоянно несем поражение, поражение, поражение. Иногда человек говорит: «Господи, а когда же будут победы?» Я, знаете, в свое время молился и говорил: «Господи, моя жизнь состоит, это цепь поражений». Я падаю, встаю по милости Твоей и снова падаю, встаю и снова падаю. Я не вижу побед, я вижу поражение, но я вижу великую милость Твою, Ты постоянно восстанавливаешь меня. И вот здесь Бог говорит, ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф, имя его, и Искупитель твой, Святый Израилев. Богом всей земли назовется он. Исайя 54, 2, 5. Интересно, что слово «распространи», «расширь», «пусти длинные верви твои» указывает на характер нашего благодарения, которое постоянно должно расширяться и преуспевать в тех сферах, которые обуславливают качество наших благодарений. И, конечно же, для этой цели необходимо быть учеником, чтобы научиться, как преуспевать в этих дисциплинах с благодарением. Фраза «как вы и научены» говорит о том, что апостол Павел ранее уже в беседах и в проповедях разнесял им эти истины в формате учения. А посему, чтобы сохранять и распространять плод благодарения в этих четырех сферах, нам необходимо облечь их в формат вопросов. Как ходить во Христе Иисусе? Как быть укорененным во Христе Иисусе? Как быть утвержденным во Христе Иисусе? И как быть укрепленным в вере во Христе Иисусе? Если нам неизвестны эти сферы, мы не сможем преуспевать в них с благодарением или же облекать их в плод уст прославляющих Бога. Порядок, в котором Дух Святой через апостола Павла представил четыре имеющиеся сферы, в которых мы призваны преуспевать в благодарении, исходят друг из друга, и каждая последующая реальность является результатом предыдущей реальности. И проигнорировать порядок имеющейся последовательности означает нарушить его и пойти в ложном направлении, в котором наше преуспевание в благодарении утратит как свою легитимность, так и свою значимость. Итак, вопрос первый. Какие условия необходимо выполнить, чтобы ходить во Христе Иисусе, преуспевая в этом хождении с благодарением? Итак, давайте приведем эту фразу, так как она представлена в Писании. «Как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Вдумайтесь в эту фразу. «Как вы приняли Христа Иисуса, так и ходите в Нем». Образно, во Христе Иисусе представлена территория Царства Небесного – с Его славой, с Его атмосферой, с Его нетленным богатством, с Его премудростью, выраженной в Его законах и уставах. И если вы обратили внимание, то, исходя из имеющейся фразы, мы призваны ходить во Христе Иисусе на тех же условиях и в соответствии тех же требований, на основании которых мы приняли Его. Как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Таким образом, мы можем ходить во Христе Иисусе точно так, как мы услышали о Нем через благовествуемое слово Его посланников или же через слово учителей, которых мы сами себе избрали путем демократического выбора или же через человеков, которые сами себя поставили и которых мы признали и которыми были увлечены. Исходя из этого фактора, образ проповедуемого Христа будет разниться и не совпадать ни с буквой, ни с духом Писания, точно так же, как разнятся эти люди друг от друга в своих пониманиях. У одних это будет образ философа, у других это может быть образ завоевателя, образ филантропа, образ монаха, отрешенного от всех прелестей земной жизни, или же образ толерантного демократа, снисходительно относящегося к сексуальным меньшинствам. Или же просто образ простого парня, как его часто представляют людям некоторые харизматические лидеры. Я часто слышал, и меня буквально взрывало внутри, когда он говорил: «Эх, парень, посмотрите, этот парень там носился, вот, как будто он находится не у алтаря, а непонятно, где он бегал, этот парень». Или же образ материально обеспеченного, успешного и политизированного бизнесмена. И только у немногих это будет Бог в достоинстве Сына Человеческого, которого узнать, понять и познать можно только в теле Христовом, на неукоснительных условиях Писания, через благовествуемое слово Его посланников. Римлянам 10, 13, 17. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы?» То есть люди, которых выбрали демократических путем, Бог их не посылал. Люди, которые сами себя поставили, Бог их не посылал, но они проповедуют. И, разумеется, они проповедуют уже другого Христа. Как написано, как прекрасны ноги благовествующих, мир благовествующих благое. Но даже и эти люди, которых поставил Бог, написано, но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. То есть слова, которые посланники Божии благовествуют, это заповеди, законы Божии, это повеление Бога. Вера Божия – это законы Бога, это повеление Бога. Это военачальник, который говорит, а наша вера – это воин, который повинуется этому приказу. Поэтому есть разница между верой Божией и нашей верой. Вера Божия – это приказ, наша вера – это повиновение этому приказу. Поэтому нам следует ясно осознавать, что по словам Христа, тело Христово в лице избранного Богом собрания святых из множества званых ко спасению, но утративших его, определяется тесными вратами. Некто сказал ему, Луки 13, 23-27, «Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, подвязайтесь, заплатите цену, делайте усилия войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в дверь». То есть, обратите внимание, они станут искать в тот момент, когда хозяин дома встанет и затворит дверь. «И будут говорить, Господи, Господи, отвори нам, но он скажет вам в ответ, не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить, мы ели и пили пред тобою, на улицах наших учил ты. Но он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня все делатели неправды». Подлинная причина, по которой множество званых поищут войти сквозь тесные врата и не возмогут, состоит в том, что они не захотят подвязаться войти в тесные врата на условиях Писания. И эти условия будут состоять в том, чтобы человек умер для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний, прикрытых добродетелью и служением евангелизации, исходящих от его души, которые будут рассматриваться и рассматриваться Писанием как беззаконие. Мы должны знать, что принять Христа в свое сердце – это принять в свое сердце оправдание по вере во Христа Иисуса. Как вы приняли Господа Иисуса, так и ходите в Нем. Как мы приняли Его? Мы приняли Его через оправдание по вере. Исходя из Писания, оправдание – это не вменение человеку вины или грехов, соделанных прежде, как написано, «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». 2 Коринфянам 5, 19, 21. Встает резонный вопрос. Принимаем ли мы Христа в момент своего спасения, когда мы каемся в грехах и заключаем с Ним завет в крещении водою? Реальность состоит в том, что в момент своего покаяния или же принятия Христа в свое сердце мы принимаем наше оправдание в спасении в формате семени, которое необходимо посеять, или же в формате залога, который необходимо пустить в оборот. И если мы заключили с Богом завет в крещении водою, но не научены, как умереть для своего народа, для своего дома и для своих растлевающих желаний, мы утратим наше спасение, которое дано было нам в формате семени или же в формате залога. А посему, чтобы ходить во Христе точно так же, как мы Его приняли, можно только после того, когда мы посеем себя в Его смерти и восстанем с Ним в Его воскресении. Потому что в смерти Христа не ходят, ходят в воскресении. Когда говорится «ходить верою», невозможно ходить верою в смерти. В смерти покоятся. А вот когда вы восстаете с Ним в воскресенье, тогда вы получаете возможность ходить. Исходя из этого принципа, пока смерть Христа не совершит в нашем естестве своей работы, чтобы крестом Господа Иисуса отделить нас от нашего народа, от нашего дома и от нашей души, мы никоим образом не сможем восстать в Его воскресенье, чтобы ходить в Нем. Как вы приняли Христа Иисуса, так и ходите в Нем, преуспевая с благодарением. Давайте вспомним выход народа израильского из Египта, долгий путь по пустыне – это работа креста Христова, призванная отделить их от Египта, который они вынесли в своих душах. Из всего множества вышедших из Египта вошли в обетованную землю только два человека, а также дети, рожденные в пустыне, отцы которых пали костьми в пустыне. Два человека, Халев, сын Иефонин, и Иисус, сын Навин, это образ персонифицированной истины и образ Святого Духа, которые в сердцах детей, рожденных в пустыне, являлись Тумимом и Уримом. Соблазны Египта этим детям были неведомы. Когда Бог изрекал свой суд роптавшим и желающим возвратиться в Египет, всем этим детям не было еще и 20 лет. Возможно, некоторым было 7, 8, 9, 12, ведь он изрек, а только потом они ходили почти 40 лет. Поэтому возмездие суда этих детей не касалось, оно не к ним обращалось. У них не было внутри ни желания, они не знали, что такое Египет. Они не знали ни вкуса репчатого лука, ни чеснока, ни мяса, ни дынь, ни арбузов. Они не знали ничего этого. Все, что они знали манну. Это была их пища повседневного, и у них даже мечты никакой не было, а что есть еще какая-то другая пища. Далее, Иордан, как мы знаем, это образ смерти, который они должны были победить смертью Господа Иисуса под руководством Иисуса Навина, представлявшего образ Святого Духа. И когда они перешли через Иордан на другой берег, по дну Иордана, откуда начиналась граница обетованной земли, вот тогда они и восстали от смерти. Вот тогда они только по ту сторону Иордана могли ходить. И только тогда у них появилась возможность ходить во главе с Иисусом Навином по законным уставам, которые дал им Моисей. А посему дети, рожденные в пустыне, это образ нового человека. Их отцы, павшие костьми в пустыне, это образ смерти нашего ветхого человека, образ нашей души, которую мы посели в смерти Господа Иисуса, чтобы приобрести ее в новом качестве по ту сторону Иордана в своем духе, то есть в своих детях, рожденных в пустыне. Там были конкретно дети-отцы, а здесь отцы и дети находятся в нас. А теперь подошло время рассмотреть значение двух повелевающих глаголов, содержащихся в разбираемой нами фразе. «И как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Дело в том, что значение этих двух глаголов имеет некую тождественность, но только с различным назначением. Как вы приняли Христа Иисуса, так и ходите в Нем. Мы принимаем оправдание во Христе на условиях завета, а ходим во Христе по правде, содержащейся в завете. Принять означает принимать на условиях завета, брать как собственность, пребывать в завете, хранить завет, ходить вокруг завета, считаться с суверенными правами, держать круговую оборону вокруг завета, действовать в согласии завета. То есть, чтобы не нарушить этот завет, а вот уже ходить означает ходить кругом оправдания, поступать по правде, жить по правде, вести себя в согласии правды, защищать интересы правды, действовать по правде. В данном случае, чтобы преуспевать в благодарении в имеющихся сферах, нам следует отличать сферу принятия Христа от сферы хождения во Христе. Так, например, в сфере принятия Христа мы будем иметь некие отношения с суверенными правами души. Когда мы принимаем Христа, мы еще душевные. И мы будем иметь отношения с суверенными правами души. Она суверенная. Посмотрите, в то время как в сфере хождения со Христом мы будем иметь отношения с суверенными правами Сиона, то есть с духовными людьми, с духовным человеком. Еще раз, чтобы мы поняли, когда мы принимаем Христа, мы имеем дело с суверенными правами своей души. А когда мы начинаем ходить во Христе, когда мы уже пройдем этап смерти и воскресаем, мы будем иметь дело с суверенными правами нашего духа. Второзаконие 2:1-7. «И обратились мы и отправились в пустыню к Черному морю, как говорил мне Господь, и много времени ходили вокруг горы Сеира». Вы знаете, что Сеир – это Исав, это вокруг души. «И сказал мне Господь, говоря, полно вам ходить вокруг этой горы, обратись к северу и дай народу повеление и скажи, вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исаввых, живущих на Сеире, и они убоятся вас, но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я отдал во владение Исаву, пищу покупайте у них за серебро и ешьте, и воду покупайте у них за серебро и пейте. Ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей, вот 40 лет Господь Бог твой с тобою, ты ни в чем не терпел недостатка». То есть здесь явно говорится о суверенном отношении к своей душе. То есть Бог считается с душою человека, она спасена, но в этом положении, в котором она спасена, она не может наследовать спасение. Чтобы реализовать это спасение, необходимо, чтобы эта душа пала костьми в пустыне перед Господом. Пустыня – это образ смерти Христа, это освящение. Когда мы начинаем освящаться, это освящение состоит в том, что мы умираем для своего народа, для своего дома и для своей души. Мы падаем костьми в пустыне и восстаем в своих детях. Это мы же, никто другой, восстаем. А вот уже отношение с Сионом, со своим духом, Второзаконие 2.1.7. То есть Псалом 47, 13, 15, извиняюсь. «Пойдите вокруг Сиона». То есть, то сперва они ходили вокруг Сеира, вокруг души. А теперь пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его. То есть, эта башня – это та способность, чтобы Бог мог тебя слышать, а ты мог слышать Бога. Сион – это носитель Урима и Тумима, обладающий иммунитетом Святого Духа, потому что у него есть башни. Обратите сердце ваше к укреплениям его и рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду, ибо сей Бог есть Бог наш навеки и веки, Он будет вождем нашим до самой смерти. Подводя итог данным сферам, в которых мы призваны преуспевать с благодарением, следует, что если мы не будем научены, как следует считаться суверенными правами души в образе Исава и суверенными правами Сиона в образе Иакова, мы не сможем в этих сферах преуспевать в благодарении, так как наше благодарение будет нелегитимным. Вопрос второй. Какие условия необходимо выполнить, чтобы наше сердце было укоренено во Христе Иисусе, преуспевая в этом укоренении с благодарением? Учитывая порядок последовательности, принимая Христа в свое сердце, мы принимаем оправдание в семени слова истины. Ходя во Христе, мы крестом Господа Иисуса упраздняем тело греховное, что дает основание семени оправдания укорениться во Христе. Быть укорененным во Христе означает иметь в самом себе корень истины. Корень во Христе выражает себя в основании и указывает на наше происхождение во Христе Иисусе от семени слова истины. А посему, чтобы укорениться во Христе Иисусе, необходимо, чтобы истина в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, пребывала в наших сердцах и являлась атмосферой нашего сердца. Притча 12.3. «Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен». Из имеющейся притчи следует, что корнем всех праведников является их оправдание, которое они получили на условиях Писания по благодати, даром, искуплением во Христе Иисусе. А посему оправдание, обусловленное нашим корнем, данным нам Богом во Христе Иисусе, невозможно поколебать, оно неподвижно. Корень праведников неподвижен, на иврите означает «не может быть поколеблен», не может шататься или содрогаться, не может быть сотрясенным, не может упасть, не может быть свергнутым вниз, не может трястись или дрожать. Вот как об этом говорил Иов. 29:19-20 – самая древняя книга не только Библии, но и вообще в мировой литературе. «Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих, слава моя не стареет, лук мой крепок в руке моей». Это притча, иносказание. Исходя из того, что корень – это образ оправдания, а вода и роса – это образ учения Христова, ветви – это различные сферы нашей жизни, а крепость лука – это образ крепости нашего духа, крепость лука – это образ крепости нашего духа, то это иносказание или же это аллегория могла бы звучать приблизительно так. «Оправдание мое зиждется на учении Христовом, и сила этого учения почивает на всех сферах моей жизни. Слава пребывающего во мне учения бессмертна, и я владею крепостью моего духа». То есть вот так его можно истолковать, перевести. Оправдание, именующееся корнем нашего происхождения, призвано проверяться отношением святых друг к другу. Как я могу проверить, имеется во мне корень правды или нет? Отношения правильные. Давайте прочтем их. Ефесянам 3:16-19. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми». То есть только будучи укорененными, мы можем постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Поэтому отношения святых друг к другу призваны проверяться словами, устрояющими мир, которые лишены лицемерия, заискивания и интриг, так как основаны на отсутствии подозрительности друг к другу. Именно по словам, устрояющим мир, следует судить о твердости духа, представленного в твердости корня праведников. Желание завистливых людей уловить праведников в сеть зла, сплетенную словами подозрительности и клеветнических интриг, уловить их самих в эту сеть. Но праведник выйдет из приготовленной для него беды, потому что корень праведных тверд. Притчи 12:12-14. «Нечестивый желает уловить в сеть зла, но корень праведных тверд. Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды. От плода уст своих человек насыщается добром и воздаяние человеку по делам рук его». Плод уст – это исповедание содержимого в сердце человека, которое может быть добрым или злым. Все будет зависеть от рода сокровища, содержащегося в сердце человека. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово – это слова пустые, без веры, сердце. Написано в Писании, я стою на Писании, вот так написано там, а не в сердце написано. Вот это и есть праздные слова. Это слова грешника, который берет уставы, а в сердце их нет. Вот это есть. «За всякое такое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Если это будут слова веры и сердца, оправдаешься. Если это будут праздные слова, пустые, веры сердца там нет, а это просто твое желание. Потому что за веру сердца надо платить тотальным освящением с последующим тотальным посвящением. А чтобы просто произносить «я исповедую», не надо ничего платить. Поэтому так называемые сегодняшние харизматы любят исповедовать то, чего нет у них в сердце. «Я исповедую, и будет это». Надо об этом думать, надо начитать себе образ, и это произойдет. И когда они окажутся в аду, я посмотрю, какие миллионы им помогут там, которые они носили здесь в сердце. «Вот носи, что ты заработаешь миллион». Я одному так сказал человеку, который так мне говорит, вот, «Пастор, понимаешь, вот, надо держать здесь в уме, что миллион и заработаешь». А я ему говорю, а вдруг Бог решил тебе не миллион дать в этот год, а 5 миллионов. А ты образ миллиона носил в сердце. То есть ты же захотел его и носил. А Бог имел в виду 5. Ты понимаешь, что ты, нося образ миллиона, все время противился Богу? Или же напротив, Бог хотел дать тебе 100 тысяч, или 50 тысяч за год, а ты носил миллион, ты опять противишься Богу. Мы можем носить только тот образ, который мы получили через откровение Духа Святого, которое можно проверить Писанием. Род сокровища, содержащийся в сердце человека, определяет род корня, в котором данный человек укоренился. Корень зла определяется в человеке сребролюбием, в котором человек, используя принципы образного мышления, ищет богатство тленное и измеряет им уровень своих отношений с Богом. А корень добра или корень праведников определяется в человеке отсутствием сребролюбия, которое дает человеку основание преуспевать в благодарении в сфере правды, благочестия, веры, любви, терпения, кротости и других благочестивых направлениях. 1 Тимофея 6:10-11. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. То есть преуспевай, это значит, вот эти, это у тебя должно быть образное мышление, то есть правды, благочестия, веры, любви, терпения и кротости, а не как заработать много и держать вот это здесь. И говорит, убегай, это значит, не общайся с такими людьми, разорви отношения с такими людьми, не слушай таких людей. Таким образом, когда человек ищет материального успеха, задействуя духовные принципы, данные для поиска богатства нетленного в лице Иисуса Христа, он не сможет преуспевать в благодарении в таких сферах, как правда, благочестие, вера, любовь, терпение и кротость. Следующее определение твердости корня или же укоренения во Христе Иисусе обуславливается начатком святости, в которой мы отделены в собственность Бога, которая распространяется на все сферы нашей жизни, обусловленной нашими ветвями. Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Римлянам 11:16. Следует обратить внимание на тот фактор, что звание святого человека в достоинстве святого корня было взращено из святого семени, благовествуемого слова истины, в котором мы приняли оправдание в своем спасении, данное нам в формате залога. Отсюда следует, что до тех пор, пока святое семя оправдания, принятое нами в спасении в формате залога, не получит в нашем сердце утверждения, выраженного в укоренении, мы не можем называться святым начатком или же святым начальством, представляющим власть и славу учения Христова в своем сердце. Вы знаете, когда вы везде читаете «начаток», это на иврите «начальство». Если начальство свято, то и целое – начало начальства. А посему достоверность констатации «много званых, а мало избранных» состоит в том, что почва сердца многих людей, принимающая святое семя оправдания в спасении, не позволит Святому Духу взрастить из святого семени святой корень. Причина, по которой множество людей, принявших семя оправдания в своем спасении, будут изглажены из книги жизни и наследуют погибель, состоит в том, что, получив спасение, они, приходя на собрание, на поклонение Господу, не столько приготавливали свое сердце к слышанию слова, сколько к жертвоприношению. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают, то есть, что совершают беззаконие. Когда они идут для того, чтобы молиться, петь, проповедовать, служить, они не думают, что они совершают беззаконие, что идти нужно в первую очередь для того, чтобы приготовить сердце к слышанию слова так, чтобы то, что услышишь, неукоснительно исполнить. Поэтому я переведу это место Писания приблизительно вот в такую концепцию – наблюдай, какие цели ты преследуешь, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не научены, что творят зло и совершают беззаконие. Почва сердец таких людей подобна либо образу дороги, которая принимает семя от сеятеля, но так как она не вспахана и не приготовлена для принятия семени, семя остается на виду, птицы в образе их плотского мышления склевывают это семя, и оно бывает бесплодным. На практике люди приходят на поклонение не как ученики, жаждущие истины и готовые учиться, а как инспектора, которые пытаются своим умом определять, что является истиной и что ложью. Я всегда говорю, вы сперва определитесь, куда вы идете. Если это Дом Божий, чего вы идете туда как инспектора? А если вы считаете, что вы начинаете определять и испытывать говорящего, тогда вы что, в какой дом вы пришли? Если вы придете и будете испытывать Бога, правду Он говорит или ложь, вам не поздоровится. То есть очень важно понять, как определять истину. Вначале надо помолиться, чтобы Бог указал нам человека, которого Он поставил во главе какой-то общины, и тогда идти в эту общину. А если вы не знаете, что Бог поставил этого человека, и говорите, что народ и Бог едины, народ и Бог – это не люди. Мне говорят, ну ведь народ, воля народа – это воля Бога. Я говорю, даже у демократов воля народа не является, потому что этот народ можно обработать, лоббировать. И этот народ выдаст вам того, допустим, люди, которые имеют возможности уговорить, показать, объяснить. Ведь словами можно взять и человека обесчестить и сказать, да, ты знаешь, ты на него не смотри, там, что он говорит, а там, не увлекайся им. Это очень опасно. Вот я с ним там и там встречался. Ты вот на этого человека посмотри, когда мы будем голосовать. Тот другому передал, тот другому лоббирует, и потом голосует. Это что, Бог так выбирает служителей? И ставит. Или когда человек говорит, мне сон приснился, или мне пророчество было сказано. Ни по снам, ни по пророчествам, ни по голосованию в Писании служителя не ставились. Они назначались апостолами. Назначались. Апостол должен был избрать, посмотреть. Это апостол должен был посмотреть, расспросить, узнать, помолиться в своем сердце и поставить человека. А не церковь должна была выбирать путем голосования. Поэтому это очень важно. Следующее определение твердости нашего корня или же нашего укоренения во Христе, в котором мы призваны преуспевать в благодарении, это взошедшая в нашем сердце утренняя звезда. 2 Петра 1, 19-21. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте». Речь идет о Торе, пророках и псалмах. Тогда Евангелие еще не было написано, но эти послания сами по себе обращали людей, что вот это вот есть свет, и мы истолковываем. Это истолкование. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. У пророка Исаии утренняя звезда, взошедшая в сердце человека, это взошедший в сердце человека свет правды и свет спасения. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правда его и спасение его, как горящий светильник. И увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа». Исаия 62:1-2. Доказательством же наличия в нашем сердце звезды светлой и утренней будет являться наша любовь к явлению Господа. Откровение 22:16-17. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я, сим корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух и невеста говорят, приди, и слышавший, да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Отсутствие в сердце человека главной цели, выраженной в любви к явлению Господа на воздухе, не подтвержденной доказательством приготовления самого себя к восхищению, не только не позволит нам преуспевать в благодарении, но соделает нашу хвалу, выраженную в благодарении, нелегитимной, а следовательно грешной. Следующее определение твердости нашего корня или же нашего укоренения во Христе, в котором мы призваны преуспевать в благодарении, это наличие в нашем сердце урима, снимающего тайну в нашем сердце семи печатей с книги, находящейся в деснице у сидящего на престоле. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу и не посмотреть нее». И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать всю книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть всю книгу и снять семь печатей ее. Откровение 5.1.5. Учитывая тот фактор, что все, что Бог намеревается производить на земле в деле своего искупления, Он будет производить исключительно через человека, подобного своему сыну. Следует, что книга в деснице у сидящего на престоле, написанная внутри и отвне, и запечатанная семью печатями, это образ человеческого сердца, в котором пребывает Христос и которое пребывает во Христе. Отсюда следует, что если в сердце человека не пребывает учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, и он своим сердцем не пребывает в этом учении, то такой человек не только никогда не сможет преуспевать в своей молитве в благодарении, но, ко всему прочему, его хвала, выраженная в благодарении, будет нелегитимной. Чтобы определиться, а почему нас нужно раскрыть, снять печати, то есть нужно, чтобы Христос снял эти печати. Видите, Бог нас рассматривает запечатанными и внутри, и отвне семью печатями. печать праведности. Семь – это всего лишь полнота. Но Бог хочет показать эту полноту. А чтобы ее показать, нужно снять эти печати. А печати может снять только Христос. И потом он говорит, не плачь. И поэтому мы находимся в руках, в правой руке. Он говорит, я держу тебя за правую руку. Праведники находятся в правой руке Небесного Отца. И когда нужно их раскрыть, чтобы они засияли, а нужно это сделать, потому что когда они раскроются, они уничтожат этот мир. Надо распечатать их, чтобы они могли произносить Божьи суды на нечестие, на беззаконие в церкви, чтобы очистить церковь судом огня, чтобы очистить святой Божий народ. Для этого нужно распечатать праведников. Они находятся в руке Бога, и Святой Дух через Иисуса Христа распечатает их. Но так как Святой Дух через Иисуса Христа будет распечатывать не сам, а через подобных праведников, которых Он послал, есть праведники, которые будут распечатывать словом благовествования. В последнее время эти праведники будут распечатывать церковь, невесту. И когда они ее распечатают, она засияет. Мы говорим о том, об обличении в нового человека. Распечатать – это облечь нового человека, и тогда она засветится. Вы знаете, что наши лица будут другими, они будут сиять, они будут радостные. На них будет энергия такой жизни, такой интенсивности, что людей это будет пугать, удивлять. Ни царям, никому никто об этом не говорил. Как вот эти люди, которых все знали вчера и третьего дня, стали совершенно иными? Это не произойдет постепенно. Постепенно будет происходить, когда мы называем несуществующее существующим. Мы называем, но мы запечатаны. Но придет время, когда Бог распечатает. Не плачь. Я, говорит, много плакал. Хорошо, следующее определение твердости нашего корня или же нашего укоренения во Христе, в котором мы призваны преуспевать. Благодарение обуславливается пребыванием в нашем сердце благодати Божией в достоинстве закона благодати. Евреям 12, 15, 17. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того, как он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Итак, достоинство пребывания в нашем сердце закона благодати следует определять наличием в нашем сердце познания, которое мы получили через наставление в вере, кем для нас является Бог, что сделал для нас Бог и что следует делать нам, чтобы пребывать в том, что сделал для нас Бог. Исходя же из имеющегося предостережения, лишение благодати Божией – это лишение права на наследие во Христе или же лишение права на спасение, которое мы получили в формате залога. И причиной лишения благодати в данном предостережении является форма какого-либо блуда или отказ от первородства. Фраза «чтобы не было между вами какого блудника» в первую очередь подразумевает род такого блуда, который грешит не столько против своего тела, сколько против своего духа. Здесь не отрицается обыкновенный блуд. Но такой блуд человек видит, это как рога, он видит, он в ужасе от этого и пытается избавиться от этого, идет и кается. А вот блуд против своего духа он не видит. Иакова 4:4. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». То есть, дружба с миром – это прелюбодеяние. Хорошо, вы скажете, что такое дружба с миром? Дружба с миром – это не дружба с людьми этого мира, выраженная в приятельских отношениях со своими соседями и с коллегами по работе. Такие отношения являются нормой, они необходимы, а иначе нам надлежало бы выйти из мира. А посему дружба с миром, которая меняется нам в грех прелюбодеяния или в грех блуда, это наша дружба с теми реалиями, которые являются определением этого мира, лежащего во зле. Иоанна 1, 2, 16, 17, то есть 1 Иоанна. «И все, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, они есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Вы видите, о какой дружбе говорил Иоанн, что то есть апостол Иаков, прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Это когда мы дружим с похотью плоти, с похотью очей и гордостью житейской. Вот это и есть дружба с миром. А дружба с людьми нормально, мы призваны быть для них светом. Они нас не оскверняют. Недавно один служитель позвонил мне, говорит, вот я на работе сижу, и босс делает обед. Ну, я кушаю, но он ставит и пиво, все пьют, я не пью. Ну вот, а я же вот сижу за этим столом, это не грех. Я ему ответил, тогда тебе надлежало бы выйти из мира. Они же не только пьют пиво, они еще и блудники. Но этот блуд и это пиво тебя не оскверняет, когда ты с ними. Вот если ты придешь к кому-то из братьев верующих, и он поставит на стол пиво, и ты будешь сидеть с ним за столом, вот тогда ты осквернишься. С мирскими нет, а вот с верующими, когда ты будешь выпивать, ты осквернишься. Поэтому говорю, не переживай, ты же не пьешь, и ты в это время свет для них. Хорошо, отказ от первородства в пользу одной снеди – это образ отказа от пребывания во Христе в пользу сиюминутных вожделений плоти. Потому что Христос является первородный Сын. И отказ от первородства – это отказ пребывать во Христе, прообраз, чтобы мы поняли, что означает. Снедь на иврите означает пища, еда, кушание, ржавчина, ржа, разъедающее вещество. Итак, подводя итог имеющемуся предостережению, следует, что человек, преуспевающий в благодарении, этот человек укорененный праведностью веры во Христе Иисусе. И доказательством своего укоренения во Христе Иисусе будет являться тот фактор, что этот человек будет являться для своего окружения как силой руководящего света, так и силой соли, обуславливающей святость его слов, поступков и его деяний. В то время как человек, лишившийся благодати Божией, преобразуется в горький корень, который будет осквернять и причинять вред как себе, так и своему окружению, так как будет служить соблазном и преткновением в своих словах, в своих поступках и в своих одеяниях, то есть в своих одеждах. То есть будет требовать от других ношения бремени, которое сам никогда не будет носить. А следовательно, такой человек не сможет представлять доказательство своего укоренения во Христе, в силу чего он не сможет преуспевать в благодарении в сфере, которая отсутствует в его сердце. То есть мы можем преуспевать в благодарении только в тех сферах, которые есть в нашем сердце, а посему его благодарение всегда будет нелегитимным. Итак, наше время истекло. Мы склоним наши головы, кому возможно, колени, и будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы имели сегодня. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы вновь и вновь поклоняемся пред лицом Твоим на этом святом месте, которое очертила десница Твоя для поклонения пред лицом Твоим. Мы благодарим Тебя за слово, которое Ты явил в Своей красоте, в Своей первозданности. И благодарим Тебя, что Ты не представляешь и не предписываешь нам тех заповедей, которые мы не могли бы исполнить. Ты открываешь нам только то, что мы способны исполнить, потому что Ты наделил нас силою Святого Духа, благодаря помощи которого мы можем оставить свой народ, свой дом и свою грешную жизнь, свои расслевающие желания, не прикрывая их более добродетелью и служением евангелизации или жертвоприношением. Для Тебя важно не само жертвоприношение, а настроение человека, цель, которую он преследует в этом жертвоприношении. Если человек жертвоприношением хочет умилостивить Бога и остается в своем состоянии, не желая меняться, не желая смирять себя пред Богом, не желая снисходить, прощать и не держать обиды в сердце, то такое жертвоприношение всегда будет не благовонием, а зловонием пред Богом. Но мы благодарим Тебя, Отче неба и земли, что во Христе Иисусе Ты позволил нам прикоснуться к великому богатству, которое содержится в Слове Твоем, которое постоянно обновляется, потому что ты никогда не представляешь копии, ты постоянно представляешь новые шедевры и оригиналы твоих заповедей. В них сокрыта величайшая премудрость. Обетования Твои верны. Ты бодрствуешь над Словом Своим и исполнишь его в свое время. Наша задача – принимать Твое Слово в том виде, в котором Ты его открываешь нам, и называть это Слово как существующего, начать жить этим Словом, ходить и вести себя так, что мы его уже имеем в этой жизни, поместить его в свое сердце. Точно так же, как беременная женщина знает, что у нее будет ребенок, он уже есть у нее. Несмотря на то, что окружение не знает об этом, но она знает, что она забеременела. Точно так же и мы приняли слова Твои, и они укоренились в нас. И мы благодарим Тебя, и мы готовы называть несуществующее существующим. Мы готовы благодарить Тебя за то, что мы имеем во Христе Иисусе, нашу свободу от нашего народа, от нашего дома и от наших расслевающих желаний. Мы благодарим Тебя за то, что наше греховное тело упразднено и что мы больше не рабы греха. Мы благодарим Тебя за исцеление, которое Ты положил на наш счет. Мы благодарим Тебя за свободу от всякой зависимости. Мы поклоняемся пред Тобою и славим Тебя, великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.